Тот факт, что мои слова отчасти результат моих собственных построений, то есть я не знаю, согласилась ли бы Джейн подписаться подо всем, что я тут наговорил, скорее подтверждает, чем опровергает суть сказанного. Но есть ведь совсем простое средство, чтобы справиться с этим. Разумеется, если бы не было слишком хорошо известно, что правда вредна умирающим. Помолчав, он добавил. К сожалению, как мне пришлось выяснить, некоторые болезни не поддаются лечению простыми средствами. Он говорил без горечи, но слова прозвучали укором. «Ты несправедлив к ней», — Энтони не ответил. «Человек ведь знает, волей-неволей, работает инстинкт, интуиция». «Наверное, я слишком часто имел дело с этим глаголом «знать», чтобы так уж доверять ему. Я всего лишь хочу сказать, что если моя слепая одержимость интеллектуальными проблемами так глубоко, насколько глубоко, этого даже сама Джейн может полностью не сознавать. Урезала, исказила, да как хочешь это назови, ее истинную природу. Тогда...» Тут он в совершенно несвойственной ему манере прервал себя на полуфразе. Дэн явно представлял собой проблему, которую Энтони не предвидел. Он заговорил снова, но уже не так резко. «Не хочу умереть, ничего по этому поводу не сделав. Но то, что ты называешь искажением, цена всякого сколько-нибудь длительного союза. А люди вроде Джейн ни за что не улягутся, лапки кверху, чтобы вот так запросто позволить исказить себя до неузнаваемости». Это явно позабавило Энтони. «Надо бы тебе как-нибудь отобедать за одним из наших высоких столов».
Стол для профессоров и членов совета в столовой колледжа обычно помещается на небольшом возвышении.
«Ну, это уже профессиональная деформация, вовсе не одно и то же». «Менее опасные, чем деформации семейные? А что, по-твоему, больший грех? Изменить человеку или изменить человека?» Дэн развел руками. «Ну, мой милый, таковы правила игры. Я в свое время отказался играть по правилам, не позволил Нелл изменить меня. Поэтому мы и разошлись. Ты это не хуже меня знаешь». «Ну, хорошо. А если бы ты попытался сохранить семью, позволив Нелл руководить твоими поступками, ты чувствовал бы себя счастливее?»
«Господи, да как же я могу на это ответить?»
«Сказав, что не перестаешь жалеть о том, что ваш брак распался».
Дэн опустил глаза, пристально разглядывая свой бокал.
«Если я и не жалел об этом, то лишь потому, что генетически не могу быть верен одной единственной женщине.
Ну а я, пользуясь твоей терминологией, генетически не могу не быть верен одной единственной женщине. Так ли уж велика разница между нами? Ты, по крайней мере, честно отдавал себя каждой из них».
Дэну припомнилась давняя шутка об Оксфорде. Говорили, что самым типичным из оксфордских профессоров был Льюис Кэрролл.
Литературный псевдоним писателя Чарльза Лютвиджа Доджсона, профессора математики в Оксфорде, преподававшего там с 1855 по 1881 год. Автора книг «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в стране чудес» и других.
Полностью скрыть ощущение, что их разговор близок к абсурду, ему не удалось. «Энтони, послушай, у меня было меньше часа, чтобы снова познакомиться с Джейн. Разумеется, она изменилась, это видно. Но она вовсе не производит впечатления человека, личность которого деформирована. И я знаю о ней от Каро. Девочка ею восхищается. Я представляю, что все это значит для тебя. Как велик соблазн строго себя судить и...» Дэн почувствовал, что вот-вот сорвется, и взял себя в руки. «Ты понимаешь, что я хочу сказать?»
«Параноидальный бред умирающего?»
«Вовсе нет. Но ведь можно переборщить и с принципиальностью». В комнате повисло молчание. Исхудалое лицо замкнулось в иррациональном упрямстве, чуть ли не в раздражении, в нежелании отказаться от давно вынашиваемых сомнений.
«А ты женился бы на Джейн, если бы я все поломал с самого начала?»
«На этот вопрос невозможно ответить. Ты и сам это знаешь».
«Но ведь ты был в нее влюблен?»
«Меня влекло к ней, как влекло потом ко многим женщинам». Глаза Энтони пристально наблюдали за ним, слишком пристально, чтобы Дэн мог чувствовать себя спокойно. Он потупился и пожал плечами.
«Я не Казанова, Энтони, но был близок со многими.
Я и в самом деле испытываю непреодолимую тягу к непостоянству. Но это не все молчал, и Дэну пришлось приподнять бокал и спросить. «Можно я налью себе еще?»
«Пожалуйста».
Дэн прошел к столику, где стояла бутылка Хереса. «И потом, ведь была же Нелл», — сказал он.
«А сейчас есть кто-нибудь?»
«Да». Дэн обернулся, усмехнувшись с грустной иронией. «Совсем молодая, в дочке мне годится».
«Меня тут считают ужасно добропорядочным. Ни одной студентки не совратил».
Дэн улыбнулся, а Энтони продолжал.
«И что же? Ты не чувствуешь никакой ответственности перед ней?»
«А как же? Я даже объяснил ей, что я такое на самом деле».
«Тогда ты оказался гораздо честнее и порядочнее, чем я».
Дверь отворилась. В проеме появилась молоденькая сестра. Она не произнесла ни слова, только притворно, строго взглянула на Энтони, о чем-то предупреждая. Он сказал: «Нет, еще не пора». Она с готовностью кивнула и скрылась за дверью.
«Ты уверен?»
«Да нет, нет, просто девочка проявляет заботу». С бокалом в руке Дэн подошел к стеклянной двери и выглянул наружу. Так он был рядом с Энтони, но лишь в полоборота к нему. Проехал автомобиль, потом два студента на велосипедах. Улица внизу полнилась туманом, вверху тянулись крыши Оксфорда. Города, казалось, на века отставшего от того, другого, недавно покинутого Дэном в далекой Калифорнии.